Бесспорные мнения. Бесспорные факты. Неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
Добрый день. Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос». У микрофона Роман Шмелев. Как всегда, по понедельникам мы обсуждаем самые заметные события из международной политики. Я рад приветствовать в нашей студии доктора политологии, главу Центра исследований Китая Рижского университета имени Страдыня Уну Александра Берзаня-Черенкова. Добрый день.
Здравствуйте.
Ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии, а также журналист портала ТВ.нет Артур Быков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Несколько слов о тех темах, которые сегодня мы затронем в ходе нашей программы. Мы поговорим о Европейском Союзе, конечно, о том, как он принял план снижения зимой спроса на газ на 15%, в чем суть этого плана. Состоялась встреча президента Турции Эрдогана и президента России Путина в Сочи, о чем им удалось договориться. Что мы узнали из доклада Amnesty International и почему сейчас этот доклад критикуют, об этом мы поговорим в ходе программы, но первую часть ее мы уделим Китаю. И поговорим о одном из самых обсуждаемых событий прошлой недели. Это визите Нэнси Пелоси на остров Тайвань. Нэнси Пелоси, напомню, спикер Палаты представителей США, ну, фактически третий по значимости политик Соединенных Штатов Америки. И вот она прибыла с визитом в частично признанную Китайскую республику Тайвань, которую Китайская Народная Республика, безусловно, считает своей территорией и в том числе требует от международного сообщества, своих международных партнеров относиться к Тайваню соответственно. Что значит этот визит? Вот об этом мы и поговорим в начале нашей программы. Госпожа Берзаня-Черенкова, первый вопрос вам. Как вам кажется, почему вообще этот визит считается настолько, привлек к себе такое значительное внимание, и почему он так подробно обсуждается?
Ну, во-первых, конечно, очень высокого ранга представитель Америки приехал на непризнанную территорию, да, как бы в принципе, этот остров самоуправляем, да, но не является членом ООН, как мы знаем. И само по себе это не новость, но это несколько десятков лет, по-моему, 25 лет не происходило. Нэнси Пелоси же все же третья по цепочке преемственности власти в Америке. Но, конечно, само по себе уже это злит Китай, но давайте еще вспомним контекст. На протяжении нескольких лет, начиная с середины примерно администрации Трампа, у Китая и США сильно стали ухудшаться отношения, много там претензий, много всего, но фактически сейчас у США доктрина, которая нигде не прописана, потому что еще таких документов нет, но фактически мы можем это прочитать довольно очевидно по речам, по позициям, что Китай — это такое длительная большая проблема 21 века. И вот подъем Китая. И поэтому, конечно, все, что делает США, воспринимается Китаем безумно, безумно чувствительно. Здесь, правда, интересный вопрос. Вопрос и Китай, и США как будто бы говорят о том, что статус-кво — это как будто бы хорошо. Китай говорит, Тайвань и так рано или поздно вернется на родину, скажем так. Это неизбежность. Китайские дипломаты используют слово «это неизбежность». То есть они не говорят, что мы прямо завтра поплывем через пролив и будем штурмовать Тайвань. В то же самое время Америка утверждает, что Китай на самом деле все же рано или поздно какое-то военное решение для этого вопроса примет. Китай, в свою очередь, утверждает, что Америка шатает лодку, и статус-кво, что Америка придерживается такой тактики, которая называется как-то разрезать солями, да, то есть по чуть-чуть двигает Тайвань в сторону суверенитета. Это не совсем так, но вот такая китайская позиция, и поэтому мы наблюдаем такой безумно сильный, громкий ответ со стороны Китая. Учение, фактически блокада Тайваня, ответ точно и при расторжении диалога военного, который, кстати, все это время был, несмотря на ухудшающиеся отношения Китая и США, расторжение военного диалога между США и Китаем, и некоторые символические экономические шаги, то есть очень сильная реакция.
Ну да, действительно, мы наблюдаем сейчас, как Китай фактически так играет мускулами, проводятся масштабные учения с использованием очень разнообразной военной техники, ракет, авиации, военных кораблей. Но вот фактически к чему эти учения сейчас вокруг Тайваня? Какова их цель?
Когда Нэнси Пелоси все-таки приземлилась на Тайване, в китайском интернете появилось огромное количество восклицаний критических в адрес китайского правительства. Интересно, во время ковида даже не во время самых, то есть локдаунов, не было такой сильной реакции. А тут что интересно, что самые националисты стали ругать правительство, то есть те, которые, в принципе, всегда должны поддерживать правительство. А тут они бросились ругать. Конечно, это быстренько в интернете почистили. Мы понимаем, как китайская медиа работают, и социальные медиа. Но, тем не менее, прозвучало вот это мнение, что фактически это позор для китайского правительства, что оно не смогло, и Си Цзиньпин не смог остановить этот визит. И поэтому китайская реакция безумно громкая, пушечная, является именно ответом и каким-то желанием. Ну, я не знаю, мы часто используем клише «спасти лицо», да? Ну, может быть, в этом случае это действительно оправдано. Показать, во-первых, своей внутренней аудитории, что все же страшно, все-таки мы что-то делаем, и совсем мы так прям не разрешаем американцам тут приезжать на остров. И показать внешнему миру, что это действительно для Китая красная линия. Не зря уже обеспокоены и соседи в Восточной Азии, в конце концов, и Фумио Кисида высказался, что, мол, хорошо, уже хватит. То есть это сигнал и для внутренних, так и для внешних слушателей и зрителей.
Господин Быков, а зачем там была Пелоси? Как вы интерпретируете, зачем один из самых видных американских политиков туда направилась?
У меня есть такое ощущение, что для Нэнси Пелоси это возможность себя прорекламировать и тем самым подготовить себя к потенциальному, я совсем этого не исключаю, к потенциальной борьбе за предстоящие президентские выборы. Ну, они предстоят, разумеется, не в этом году, но мне видится, что попытка сесть на тему Китая, которую, к слову говоря, как ни странно, перво-наперво сформулировал как самое-самое опасное, что сейчас предстоит Соединенным Штатам Америки, именно Дональд Трамп, в моем представлении, потому что именно он эту тему сделал основной, и она в некотором смысле видится и в текущей политике Джо Байдена, например. Поэтому мне кажется, что это как раз-таки хороший способ продемонстрировать со стороны Нэнси Пелоси, что вот она видит эту проблему, и она готова эту проблему каким бы то ни было образом решать. Это моя лишь гипотеза и предположение. Совсем как бы не обязательно, что она действительно будет баллотироваться и что она будет участвовать в праймерис этой демократической партии, но мне видится это именно так. Во-вторых, уже если мы будем рассуждать не с позиции каких-то возможном в смысле таких политически грязных инициатив, а с точки зрения просто устройства и работы американского государства, надо понимать, что в Соединенных Штатах Америки существует четкое разделение властей. Есть судебная ветвь, есть исполнительная власть, есть законотворческая власть. И каждая из этих ветвей в большей степени независима, чем мы, например, чем принято считать, например, у нас. Да? И ни раз и ни два звучало со стороны Соединенных Штатов Америки призывы к Джо Байдену поговорить с Нэнси Пелоси, поскольку она является членом демократической партии, равно как и Джо Байден. Надо прекрасно понимать, что нету возможности у Джо Байдена влиять на решение Нэнси Пелоси в той степени, которая есть, например, не знаю, у многих, во многих странах есть у премьер-министра по отношению к члену парламента. В этом смысле нужно быть, нужно понимать, что в Соединенных Штатах Америки вот это вот разделение властей, оно намного более серьезное и намного более независимое каждый из этих вет властей, чем мы можем себе представить. Поэтому Нэнси Пелоси вполне могла себе посчитать справедливо, между прочим, что нужно обратить внимание на текущее положение вещей на Тайване, и что в целом вообще надо смотреть в контексте этого азиатского тура, который она совершила, что это тем самым попытка показать и утвердить важность и необходимость присутствия Соединенных Штатов Америки в этом регионе. Потому что, опять же, мы же ведь рассуждаем через призму какую? Через призму того, что Соединенные Штаты Америки в представлении американского истеблишмента и законотворческой власти в частности, которую возглавляет Нэнси Пелоси, будучи спикером Палаты Конгресса, Палаты Представителей, извините. Вот. Они воспринимаются именно так. Соответственно, что нужно сделать правильно? Посетить страны Восточной Азии и утвердить свою доминантность и свою важную роль как Соединенных Штатов Америки в этом регионе. Мне видится, что это вполне себе разумный ход с этой точки зрения.
Ну вот вы употребили такой термин, нужно обратить внимание. Это единственный инструмент, который сейчас есть в ее распоряжении для того, чтобы вообще повлиять как-то на судьбу Тайваня или нет?
Ну войну же она ничего не может против Китая. То есть, ну как бы одних лишь только заявлений, сидя в Вашингтоне, на мой взгляд, не добьется. Как раз-таки посещение острова — это очень серьезный шаг. Я бы сказал, что это один из самых серьезных шагов, предпринимаемых за последние вот 25-30 лет, которые предпринимали политики Соединенных Штатов Америки. Потому что, ну, третье лицо страны, несмотря на вот так называемое последнее китайское предупреждение, очень известный термин в этом отношении, несмотря на это все, она, тем не менее, приземляется на Тайвань и, я бы сказал так, выступает в некотором смысле в поддержку того, что происходит там. В том смысле, что я согласен с Суной на 100%, что вот эта вот тактика постепенного нарезания салями, которая позволяет так или иначе суверенитет Тайваня как минимум уменьшать, а как максимум его постепенно укреплять. И это очень важный шаг, потому что, еще раз, мы говорим о противостоянии между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Любой удар, так или иначе, по Китаю с точки зрения ослабление авторитета страны в регионе, это как раз-таки победа за Соединенными Штатами Америки. И надо понимать, что вот подобного рода движения, подобного рода действия, подобного рода посещения Тайваня и других стран, еще раз, не стоит вырывать посещение Тайваня из контекста. Соединенные Штаты Америки пытаются укрепиться в том регионе не просто так. Потому что любая из стран, которая находится в том регионе, в некотором смысле полагается на Соединенные Штаты Америки как на гарант безопасности. Мы говорим здесь не только про условный Тайвань. Мы здесь говорим и про Южную Корею. Мы здесь говорим и про Японию. Мы здесь говорим про любую страну, которая так или иначе чувствует давление со стороны Китая. Потому что если мы вытащим из этого уравнения Соединенные Штаты Америки, то мы окажемся в ситуации, где Китай в этом регионе доминирует колоссально. Ни у одной страны нету сопоставимого уровня экономического и мирового влияния, нету сопоставимого уровня военной подготовки. Да, мы можем рассуждать про условную там Южную Корею и Японию, которые в техническом смысле могут как-то пытаться соревноваться с Китаем, но в плане банальных цифр, абсолютного числа, да, с Китаем в регионе с точки зрения военной подготовки, наверное, сравниться никто не может. Я исключаю из этого уравнения Индию, потому что она не совсем относится к этому региону, да, но, тем не менее, это очень важный фактор, который надо понимать. Как только Соединенные Штаты в этом регионе оказываются, восстанавливается определенный паритет, и условно Япония или Тайвань или Южная Корея или другие страны Дальнего Востока чувствуют себя спокойней.
Артур Быков, ассоциированный исследователь Института внешней политики, вместе с нами. Также Уна Александра Берзина-Черенкова, глава Центра исследований Китая Рижского университета имени Страдания, в эфире программы «Открытый вопрос». Мы продолжаем обсуждать международную политику. Госпожа Берзина-Черенкова, вы уже частично упомянули о реакции внутри Китая на эту новость, на визит Пелоси на Тайвань. Что сейчас вообще происходит в Китае? Чем живет китайская Народная Республика. Я понимаю, что там одна из обсуждаемых тем — это переизбрание Си Цзиньпиня на третий срок. Что еще является ключевыми точками, которые сейчас напрягают и как бы обсуждаются в китайском обществе?
Да, ну, конечно, вопрос о Си Цзиньпине, но более такие насущные хлебные вопросы, это, во-первых, то, что страна до сих пор не открылась, ковид – это реальность в Китае, города готовятся к каким-то таким закрытиям то районов, то всех городов, людям непонятно, как ездить, какие билеты покупать и как вообще жить дальше. Во-вторых, конечно, это кризис в сфере недвижимости. В Китае считается, что вложить в недвижимость – это такой хороший стабильный способ, как сохранить свои деньги. И поэтому, так как такой конкурент – очень насыщенный рынок, то люди стали брать ипотеки и их начинать уже выплачивать за фактически еще не построенные квартиры. И тут, опс! В одном небольшом городе, многомиллионном, один банк вдруг не может ничего выплатить. Оказывается, что за банком стоял очень ушлый мошенник, местный бюрократ, у которого были замечательные отношения с этим банком, и он эти деньги вынимал и тратил, вкладывал по собственному усмотрению. А об этом люди узнают, и страшные протесты. И так как сферы недвижимости и банковского сектора приводит к тому, что люди думают, надо что-то делать. Они перестают выплачивать эти ипотеки. Вот такой вот организованный интересный протест. То есть одно дело выходим на улицы в черно-белой одежде, а другое просто своим кошельком пытаемся что-то поменять. Это, конечно, вторая тема в Китае. Но надо сказать, что, естественно, визит Пелоси и отношения с США – это тоже безумно обсуждаемая тема.
В этой связи Си Цзиньпинь, как он, в какие фактически были действия с его стороны по результату этого визита? Как он отреагировал? Какие заявления прозвучали? Решения были приняты на фоне этого визита Пелоси на Тайвань?
Надо сказать, что, конечно, Си Цзиньпинь, который обычно так концентрированно, то есть его позиция концентрированно высказывается в этой ситуации. Да, он, конечно, высказался, но был интересный такой процесс, когда фактически он дал намного больше, скажем так, микроэфирного времени представителям китайских военных структур, что само по себе тоже, конечно, сигнал. Мы видели заявление Министерства обороны, мы видели генералов даже, которые обычно сидят и молчат, их работа не разговаривать. Которые высказывались о том, что, в принципе, мы будем, значит, показывать свою мощь. Я думаю, что здесь... Ну и, конечно, Си Цзиньпинь тоже пользовался поддержкой внешних своих единомышленников, скажем так, в том числе Владимира Путина, который тоже не пропустил возможности и выступил в поддержку Китая. Надо сказать, что, возможно... Здесь действительно, с одной стороны, Си Цзиньпинь использует это, чтобы, конечно, показать себя как сильного лидера, но, с другой стороны, у него уже было несколько очень больших ошибок, где он ставил свое имя под такими не совсем триумфальными инициативами. Ну, вот вспомним про «Пояс и путь», например, который в Европе фактически сейчас вперед не двигается. Да, это абсолютно инициатива Си Цзиньпина. Та же самая политика, бесковидная политика, да, ноль-ковидная политика в Китае, это тоже Си Цзиньпин подписался под этим. Может быть, в этой ситуации он ждет, выжидает и не торопится в третий раз ставить, особенно, как вы правильно, Роман, подчеркнули, в такой очень в преддверии такого важного происшествия, да, как переизбрание, ставить свое имя под еще одной такой проблематичной инициативой.
Господин Быков, вот Китаю кажется со стороны, во всяком случае, мне читают новости, кажется, что более или менее пока удается дистанцироваться от войны в Украине. Вот уже было упомянуто имя Путина, и, кажется, Путин и вообще Кремль периодически подчеркивает свои сильные партнерские связи с Китаем, но насколько они действительно сейчас сильны, насколько Китай последователен и насколько вообще влияет война в Украине на Китай?
Ну, надо сказать, что разговор о столь сильных. Надо ведь смотреть на риторику, которая используется и российскими СМИ, и российскими властями в частности. Рассуждение о том, что они могут в любой момент повернуться к Китаю, и Китай станет их главным помощником и их главным сторонником, ну, во многом смысле, конечно, является серьезным преувеличением. Да, надо понимать, что Китаю... Я не хочу прозвучать грубо, да, но, честно говоря, сильно по боку на то, что происходит в России. Во многом потому, что для Китая нету ни малейшего интереса в том, чтобы во что бы то ни стало, еще и тем более своими интересами, жертвовать ради того, чтобы помочь России. Это вовсе не так, и мы это прекрасно видим в исполнении крупнейших китайских компаний, которые не готовы рисковать, например, и попадать под вторичные санкции от, например, Соединенных Штатов Америки или Европейского Союза. Они не будут готовы этим заниматься. В то же самое время купить, допустим, нефть по более дешевому прайсу, это всегда пожалуйста, да. То есть надо понимать, что Китай будет действовать в отношении России всегда по одному и тому же принципу, которому оно следует, мне кажется, уже последние лет... Ну, наверное, 25. Мы, собственно, будем делать все, что есть для того, чтобы было выгодно нам. Нам не важно, насколько это выгодно, допустим, России, нам принципиально важно, чтобы это было выгодно нам. Случайным образом Россия является нашим союзником против борьбы за так называемый однополярный мир? Без проблем. Но мы сами были бы заинтересованы в том, чтобы этот однополярный мир сформировать просто во главе с нами, с Китаем, а не с Соединенными Штатами Америки или тем более Россией. В этом смысле я не знаю, насколько в России понимают это, но у меня есть все-таки стойкое ощущение, что скорее понимают, чем не понимают. Но если они этого не понимают, то это, конечно, говорит о серьезной проблеме в российском, я бы сказал, дипломатическом корпусе, потому что, ну, мне кажется, что это довольно-таки очевидные вещи, на которые надо смотреть, потому что рано или поздно, если вы так сильно будете полагаться на одного партнера, не только в риторике, но и, например, в экономике, то вы рискуете впасть в зависимость. И Китай не одна из тех стран, которая будет готова прощать тебе во что бы то ни стало. Да? Они готовы, в принципе, будут тебя загнать в кабалу, если будет того нужно. И, опять же, если это будет работать в интересах Китая. Поэтому, а что касается того, что Китай дистанцировался от каких-то... от войны, происходящей в Украине, но тоже, мне кажется, не совсем справедливым это утверждение, потому что, опять же, они не готовы рисковать своими крупнейшими компаниями, не готовы их подставлять под санкции. По-моему, это довольно-таки хороший пример того, что они не дистанцировались от того, что происходит. Да? В то же самое время, допустим, они готовы торговать энергоресурсами с Россией по более выгодной для себя цене. Поэтому сказать о том, что они дистанцировались в полной мере, я бы не утверждал так.
Я понял. То есть ведут очень такую, как бы, рациональную для себя выгодную меркантильную политику.
Да. Если могу тут политику, в роли поддакивать.
Да, пожалуйста, конечно.
Да? Артур все правильно сказал. Хочу только добавить, что здесь разрыв, классический китайский разрыв между словами и делами. Риторически, конечно, мы видим поддержку российской легенде о, значит, НАТО и США как, в принципе, причине войны в Украине. Но на делах, действительно, Россия почему-то не чувствует себя, что Китай ее сильно поддерживает, потому что на делах, вот именно все, как Артур сказал. Еще быстро добавлю, что когда говоришь с аудиториями на Западе, тогда приходится их убеждать, что Китай с Россией не настолько близкие, как им кажется. А когда говоришь с китайскоязычными аудиториями, наоборот, приходится их убеждать, что все же сотрудничество есть. Это к тому, что подтвердить то, что сказал Артур.
Год назад, да и в других программах, мы не раз возвращались к теме Тайваня и Китая на фоне того, что в Литве появилось представительство Тайваня, что очень сильно омрачило отношения Европейского Союза и Китая. Как сейчас строятся отношения Европы и Китая? Как бы вы их охарактеризовали? Госпожа Берзин-Черенкова, как вы могли бы ответить на этот вопрос?
Европа очень удачно сформулировала уже года три назад свою позицию, что Китай — это и стратегический соперник, и в то же самое время тоже есть некоторое сотрудничество. Сначала это звали шизофренической позицией Европы, но мне кажется, с точки зрения европейской дипломатии, это очень-очень большое достижение. Более того, что его потом почти слово в слово переписали в НАТО в стратегическом концепте, многие страны это цитировали, США это тоже цитирует. Фактически, конечно, Евросоюз, скажем, буду говорить о Евросоюзе, потому что, конечно, Балканы — это чуть-чуть по-другому, и Сербия — это другая история. Евросоюз стал ближе где-то к позиции США по отношению к Китаю, стал и сам Китай начал это понимать. У Китая очень... Китай живет чуть-чуть в таком ощущении, что у него совершенно разные отношения с Евросоюзом. Это официально, да, из китайских дипломатических стратегий видно, как они характеризуют свои отношения с Евросоюзом и как они характеризуют свои отношения с США. То есть Китай еще не проснулся, это понимание, что Евросоюз намного ближе уже к американской позиции по отношению... понимания и как-то, скажем так, формулировок рисков, которые Китай несет. Ну, вот я думаю, что это ввиду Тайваня это будет только усиливаться. Фактически Китай рано или поздно поймет. И я думаю, что во время китайско-ЕС саммитов, которые происходят, вот когда сейчас, 1 апреля был, это очень видно, что обе стороны говорят как-то мимо друг друга.
Переходим к обсуждению других новостей. Напомню, что в эфире Латвийского радио 4 продолжает звучать программа «Открытый вопрос». Мы, как всегда, по понедельникам обсуждаем заметные события из области международной политики. Вместе с нами Уна Александра Берзаня-Черенкова и Артур Быков. Состоялся визит президента Турции в Сочи, президента Эрдогана. Он встретился с президентом России Путиным. И зачем, как вам видится, нужна была эта встреча, господин Быков?
Во многом для того, чтобы Эрдоган в очередной раз укрепил свой статус некого такого переговорщика, посредника, голубя мира между Россией с одной стороны и Украиной / западными странами с другой стороны. У меня напрашивается такая, возможно, не лучшая аналогия, но для того, чтобы просто внести некоторого рода понимание, для Эрдогана это своего рода возможность в очередной раз укрепить свою важность и свой статус в международной политике, как человека, который в состоянии проблемы так или иначе решать. Что я под этим имею в виду? Ну, Эрдоган словно в успех себе может записать то, что благодаря ему, вот так вот, наверное, бы он бы говорил, это своим западным партнерам и внутри своей страны, что благодаря ему, а еще не только внутри своей страны, но еще и странам Африки, особенно Северной Африки, он бы в этом говорил, что вот благодаря ему удалось, значит, решить эту проблему с поставкой зерна. Вот что именно он и только он смог это сделать, в отличие от этих стран Запада, которые только говорят, да санкции его делать ничего не могут, и в отличие от каких-то других, допустим, восточных партнеров, вот он взял и все сделал и разрешил. Собственно, это очередное действие, направленное для того, чтобы снова продемонстрировать себя в качестве такого посредника, способного вопросы решать.
Ну, то есть он проявляет свою силу на международной арене для того, чтобы в том числе решать вопросы внутренней политики.
Да, разумеется, потому что надо понимать, что у Эрдогана... Вот мы вернемся, допустим, на года 3 тому назад, 4, к примеру, да? Украина с Россией хоть и есть на фоне, но они уже на фоне 4 или 5, да? Мы обращаем внимание на то, что происходит в Турции. Мы обращаем внимание на действия Эрдогана. Мы обращаем внимание на действия Эрдогана внутри Турции. Правда, это, конечно, было не 3-4 года тому назад, это было в 15-м, если я не ошибаюсь, когда он массово подавлял протесты, да. Мы обращаем внимание на действия Эрдогана, например, в войне в Сирии. Мы обращаем постоянно внимание на действия Эрдогана по отношению к курдам. Мы постоянно обращаем внимание на действия Эрдогана по отношению к Греции и Северному Кипру, в частности. То есть мы постоянно обращаем внимание на то, что у нас вообще-то в стране НАТО есть авторитарный лидер. И как-то, ну, это не очень хорошо. А еще то, что происходит с беженцами, и то, что вот как бы Турция не делает достаточно для того, чтобы, казалось бы, для того, чтобы этим беженцам помочь. И тогда, для того, чтобы все свои проблемы решать, Эрдоган практически всегда использует в ситуацию во внешнем мире и во внешней политике. Значит, у вас проблема с беженцами? Не беда, я готов вам помочь, я готов их содержать у себя здесь, но, пожалуйста, давайте нам деньги для этого. Да? Если вы деньги нам давать не будете, это, разумеется, он обращается к Европейскому Союзу и во многом Германии в частности, да, если вы деньги нам давать не будете, то мы никаких беженцев содержать и помогать им не будем. У вас сейчас проблема с тем, что Россия вторглась в Украину? Хорошо, мы готовы вам помочь. Вот, пожалуйста, я буду посредником, да, таким. Но при этом, при всем, пожалуйста, при вступлении Швеции и Финляндии в НАТО, да, пожалуйста, пусть наши вопросы по курдским политикам, которые там нашли в Швеции убежище, да, пусть эти вопросы будут так или иначе решаться. То есть вот для Эрдогана его влияние, он использует свое относительное влияние в международной политике, общие международные отношения в целом для решения своих как внешних, так и в первую очередь внутренних проблем, чтобы никто не предъявлял ему никаких претензий, чтобы никто даже никому в голову мысль бы не пришла так или иначе оказывать на Эрдогана давление внешнее из-за того, что происходит внутри страны. А внутри страны происходят вещи далеко не самые приятные, это мягко говоря.
Хочу чуть-чуть продолжить, если можно. Есть еще один элемент в этом. Турецкая стратегическая ориентация сейчас, особенно вот и сразу после прихода Эрдогана фактически, но особенно сейчас, она евразийская. То есть в их стратегических документах мы видим вот эту... То есть как будто символически, да, то есть не будем мы бегать за Евросоюзом, раз они такие сякие. Мы евразийская страна, держава, и вот тут мы, значит, себя укрепляем. И получается, что... как будто быстренько согласившись на вступление Финляндии и Швеции в НАТО, Эрдоган чуть-чуть ослабил свою позицию вот этого сильного евразийского лидера, а появились комментарии и в турецких медиа, и тоже в международных, и тоже в незападных медиа, что, мол, ах вот, он такой громкий, а когда нужно, когда его Запад заставляет что-то сделать, да, срочненько принять новые члены НАТО, он поломался, и быстренько согласился. И поэтому вот эти встречи с Путиным – это тоже инструмент Эрдогана показать, что все же он высоко сидит, далеко глядит, как Артур описал, и что он не является вот такой вот, значит, послушным мальчиком для Запада и для НАТО, что все же евразийская позиция стратегическая Турции в силе.
Ну, понятно, самостоятельным, суверенным политиком, которым никто не руководит. Да? Я отсылаю наших слушателей к прошлому выпуску программы «Открытый вопрос», где мы тоже подробно обсуждали и, собственно, действия Эрдогана, и внутреннюю политическую ситуацию в Турции. Там довольно высокий уровень инфляции, и в этой связи вот это довольно удачное и как бы яркое выступление Эрдогана на внешней арене, оно позволяет использовать фактически основу. Снова, мы говорим, прагматично использовать ситуацию для укрепления собственного влияния. Переходим к обсуждению других тем. Появился доклад Amnesty International, это международная правозащитная организация, которая, в частности, основной ее сухой остаток заключается в том, что военные базы, которые, в частности, организовывала армия Украины, создавались в жилых районах, в том числе в школах, больницах, таким образом подвергали опасности мирное население. Также в докладе, правда, сопровождается этот доклад заявлением о том, что такие нарушения никоим образом не оправдывают действия России и российской армии, но, тем не менее, вот этот доклад очень получил значительную критику. Глава украинского офиса Amnesty International даже уволилась из-за этого доклада о ВСУ. Господин Быков, как вы оцениваете вот эту шумиху вокруг этого доклада? Почему он так фактически критикуется? Ну,
я рискую высказать несколько противоречивое мнение, но я бы начал бы вот с чего. Мне кажется, что фундаментальная проблема этого доклада заключается в его подаче и в его преподнесении. Я, честно говоря, не понимаю, как в Amnesty International представляют себе необходимость такие доклады преподносить. Когда вы в социальных сетях, в данной ситуации, в первую очередь, я говорю о Твиттере, в своих сообщениях об этом докладе первонаперво говорите о том, что не так делает Украина, это как минимум странно. Как максимум, это глупо. И вот почему я готов практически с уверенностью на 95%, если даже не больше, да, сказать, что дальше этих слов никто не читает. Никто не открывает этот доклад и не видит, например, что там чуть ли не в третьем или четвертом абзаце вы говорите о том, что это неоправданные действия России. До этой четвертого или третьего абзаца никто никогда не доходит. Они все прочитают все то, что вы написали в этих твитах. Неудивительно, что подобная реакция. То есть это не то, чтобы неудивительно, это нормальная, вообще естественная реакция, потому что вы ведете себя подобным образом. Да, вы говорите о том, что делает не так Украина. Ничего, что там на Украину Россия напала, нет. И это вполне себе нормальная ответная реакция. Однако, если мы смотрим на этот доклад, то нужно отталкиваться от того modus operandi, в котором работает Amnesty International. А у Amnesty International очень простой modus operandi. Нам не важно, кто виноват, мы смотрим на нарушение прав человека. Если они его фиксируют, им не важно, Украина ли нарушила, Россия ли нарушила. Они его зафиксировали, они об этом сообщают. Поэтому главный вопрос, на мой взгляд, который по-настоящему главный вопрос, который нужно задавать к Amnesty International, это действительно, так ли это, что украинские вооруженные силы размещали военных и размещали всевозможную военную технику в тех местах, где они, во-первых, их размещали, а именно среди гражданских, в школах, больницах и так далее. Если это действительно так, вопрос номер два, который возникает, была ли у них возможность размещать их в другом месте, не подвергая опасности гражданских, тем самым не нарушая международное право. Если у них такой возможности не было, потому что международное право, тут, конечно, надо отметить, что я не юрист, и, возможно, юристы со мной не согласятся, меня несколько подправят, но, насколько я помню, международное право разрешает размещать, условные Хаймарсы и располагать там военных среди гражданского, ну, то есть как бы рядом с гражданским населением, если другой возможности для этого нет. То есть фундаментальный вопрос, была ли у украинских вооруженных сил другая возможность. Если другой возможности у украинских вооруженных сил не было, то тогда, получается, они международное право не нарушают, и тогда любые претензии Amnesty International беспочвены. Если же у них такая возможность была, то тогда получается, что претензии Amnesty International не беспочвены. Однако то, как они это преподносят, это абсолютно неприемлемо. И мне кажется, что Amnesty International должны как следует посмотреть на себя и как следует посмотреть на то, каким образом они материалы свои преподносят.
Госпожа Борисовна Черенкова, как вам кажется, тут есть какие-то этические проблемы с этим докладом или нет?
Нет, я только сидела, слушала, моргала, Артура слушала, и это было замечательно. Я промолчу.
Я вас понял, да. Как на Европейский Союз может сказаться уход правительства Италии во главе с Марио Драги? Сейчас фактически мы видим, что все правительство Италии ушло в отставку на фоне экономического, энергетического кризиса. Страны Европейского Союза также принимают план снижения зимой спроса на газ на 15%. Вот об этом я бы хотел с вами поговорить в завершении нашей программы. Как, господин Быков, вы видите эту ситуацию, насколько сейчас внутри Европейского Содружества, Европейского Союза вот этот уход правительства Италии, он может сказаться на внутренней политике?
Ну, насколько я понимаю, преемники Драги все точно так же поддерживают его внешнюю политику, то есть там не никакой речи о том, что условные берлосконисты, которые, кстати, тоже надо отметить, что после вторжения России в Украину высказался категорически против Владимира Путина, да, не приходится думать о том, что резко внешняя политика Италии поменяется, да. Другой вопрос, и это что важно, да, Драги был одним из самых громких в Европейском Союзе сторонников поддержки Украины. Об этом почему-то, ну, вообще, на самом деле, не почему-то, я сейчас объясню, об этом почему-то принято забывать, а почему? Наверное, во многом потому, что статус Италии в Европейском Союзе на фоне условной Франции и Германии несколько пониже. Я думаю, с чем итальянцы, конечно, не согласятся, потому что для них это серьезный удар по их статусу, по их форме и по их важности, но фактически так оно и есть. Да, когда мы говорим про Европейский Союз, первые две страны, которые нам приходят на ум, ну, раньше еще три, это была Великобритания, сейчас две, это Франция и Германия. И вот, в принципе, на них надо в первую очередь смотреть, на то, как они будут действовать. Второй вопрос по поводу вот этого единства в содружестве, ну, я не устану повторять, его, к сожалению, нет. Да, у нас есть условная Венгрия, которая совсем не похожа на то, что является частью вот этого единого содружества, да. И, как минимум, этот вопрос требует серьезного решения. У нас, ко всему прочему, есть страны, в которых, например, отношение к России является более строгим, более жестким, я бы сказал. Допустим, Латвия и Эстония вводят серьезные визовые ограничения в отношении граждан России, да. При этом в других странах, например, таких серьезных ограничений нет. Визы, например, выдаются, виды на жительство тоже выдаются. То есть надо, как несколько, согласовать вот эту вот единую политику. Ко всему прочему, опять же, возникает вопрос по поводу того, а что нам, собственно, делать дальше с санкциями, которые мы будем вводить против конкретных лиц или, например, против конкретных секторов экономики. Как мы этот вопрос собираемся решать? То есть смена правительства итальянского, разумеется, не способствует ускорению решения этих проблем. Но надо опять же понять, что преемники вроде как настроены вести точно такую же внешнюю политику в отношении России, но не это главная проблема Европейского Союза, да, не смена правительства Италии. Главная проблема Европейского Союза — это неспособность хоть сколько-то выработать единую стратегию. И ярчайший пример, на мой взгляд, в этой ситуации, это Венгрия, которая действительно ведет себя очень отдаленно от того, какая была избрана вроде бы как, да, какая была политика избрана в отношении Европейского Союза. Плюс ко всему прочему, Европейскому Союзу нужно, я бы сказал, даже срочно необходимо наконец-таки предпринять какие-то меры по решению энергетического вопроса. И нужно необходимо принимать какие-то меры относительно инфляции, потому что рост инфляции во многих странах, он очень высокий. В Эстонии, если я не ошибаюсь, он, допустим, уже составляет 22%. То есть это очень много. И надо этот вопрос каким-то образом решать. Потому что, опять же, если мы начнем снова пичкать экономику деньгами, это только лишь способствует росту инфляции. Значит, надо искать какие-то альтернативы. Значит, надо искать какие-то альтернативы, очевидные из которых, главное из которых, это найти новый рынок закупки энергоресурсов. Но какая из стран, осознавая, в какой положении находится сейчас Европейский Союз, да, будет готова торговать своими энергоресурсами задешево. Никакая, потому что очевидно, что им необходимо будет... Они имеют определенное преимущество. То есть вот эти аспекты нужно решать Европейскому Союзу.
Да, но вот к вопросу о единой позиции. Сейчас этот Евросоюз окончательно одобрил план по снижению спроса на газ на 15%. А как он повлияет на национальные политики, на, собственно, действия конкретных государств в Европейском Союзе?
Ну, такой договор, он все же довольно такой, то есть это не обязательно, это может стать обязательным, но это довольно большая автономия тут странам дана. Фактически правительства сами решают, как вот этот рацион вводить, но главный принцип — это защитить дома. То есть нас, мы с вами не замерзнем, я надеюсь. Но, тем не менее, конечно, это очень ударит по бизнесу. Я думаю, что уже и в Латвии мы обсуждаем то, как это может ударить по бизнесу. Я уже знаю, что некоторые академические структуры в Европе говорят, что уроки ковида по удаленке будут применяться этой зимой, потому что топить холодные и с низкой энергоспособностью старые университеты и просто нет смысла, то есть, может быть, университеты в Европе тоже перейдут, опять же, на удаленку уже из-за этого кризиса. Но в любом случае, я думаю, нам надо вспомнить, что пока что это и мера на год, но уже мы думаем и уже о следующей зиме. И может быть, что правила на следующую зиму будут еще более строгими.
Господин Быков, вам есть что добавить по поводу того, как это решение может повлиять на политики отдельных государств?
Нет, я всецело согласен с Уной.
Угу. Спасибо вам большое за участие в этой программе. Вместе с нами ассоциированный исследователь Института внешней политики Латвии Артур Быков и также, добавлю, журналист портала ТВ.нет. Вместе с нами также Уна Александра Берзаня-Черенкова, доктор политологии, глава Центра исследований Китая Рижского университета имени Страдания. Эту программу провел Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. Оставайтесь вместе с нами. Очень скоро вас ждут новости, актуальные новости на Латвийском радио 4.
Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.